прошлый урок нам не хватило объяснения, которое было дано на позапрошлом, и мы выработали другое, с точки зрения которого понятно, почему Раби Акива не оговаривает вообще никаких вариантов, где детализация видуя была бы, не сказал бы допустима, но необходима. Скажем, когда человек тихо читает в своих грехах, никто этого не может услышать, на первый взгляд, вроде как Раби Акива должен был бы согласиться с версией Раби Игуды относительно того, что виду и надо детализировать. Это будет человек более глубокой, более полноценной, более истинной чуи. Новое объяснение строилось на том, что есть две ступени: чува из страха, чува из любви. И несмотря на то, что чува из страха внешне выглядит отличной, на самом деле внутренне она представляет собой выражение того же самого стремления, что и чува из любви, вернуться ко Всевышнему. И разница только в вопросе раскрытия-сокрытия. И в будущем неизбежно раскроется вот эта внутренняя часть чувы, в том числе чувы из страха, при которой детализация не актуальна, в ней нет просто необходимости. И вот Раби Акива, который ориентирован в своих рассуждениях, помните, там еще в первом объяснении мы ту же самую идею использовали, Раби Акива ориентирован на то, что будущее определяет настоящее, во всяком случае, оно необходимо при учете, оно необходимо, оно должно учитываться для расчета настоящего, скажем. Он полагает, что детализация не актуальна, в принципе, для видуя. И теперь мы переходим как бы на новый уровень. Как в прошлый раз мы сказали, в соответствии с объяснением данного объяснения, мы теперь можем вот точно так же и сейчас. Страница 242, пункт «Гей». Лейден Бюрн Шитас Раби Акива. В соответствии с этим объяснением Раби Акива. Аз дос вос из галда заин цорих лифрдес маасов. Что то, что он заявляет, что видуй не нуждается в детализации поступков. Из фарбунт мидзайн шита азосит из махрия эзагэйве. Связано с тем, что связано с его общим подходом, который гласит, что будущее определяет настоящее. Кенмен мивар зан ноха нынен бениден диден. Становится возможным объяснить на основе этого объяснения, становится возможным объяснить еще один момент в нашей теме. Де рамбам паскинт, рамбам выносит законодательное решение, в цорих лифрет эза хейт, необходимо детализировать грех, воздозыз нит вишитес Раби Акива. Что понятным образом не соответствует подходу Раби Акивы. Собственно, мы это отмечали уже выше. Фрегн Мефаршев задают вопрос комментаторы. Рэбе ссылается на Кесов Мишна, Леха Мишна и других комментаторов. Эс из доха клоула за лоха кераби акива михавируй. Ведь известно правило, что Аллаха следует обычно Раби Акиве. Дело в том, что законодательные решения, которыми мы с вами пользуемся, как, ну, в общем, наверное, само очевидно, каким-то образом выносятся из обилия законодательных решений законодателей прошлого. Рамбам относится к поколению ранних законодателей, и он является одним из тех трех основных, крупнейших ранних законодателей, на основе законодательных решений которых вырабатывались те законодательные решения, которыми мы живем сегодня, которые приводятся в Шульхан Арухе. Так вот, сам Рамбам, когда он выносит свои законодательные решения, он их выносит не на пустом месте и не вне всяких правил, а основываясь на закономерностях, согласно которым разнообразие законодательных решений прошлого, предшествующих поколений, приводится к некоторому итоговому. Так вот, среди подобных правил есть правило, я, к сожалению, здесь не могу себя заявить крупным специалистом, но вот могу только прочитать и поверить Рэбе на слово, что алоха идет по Раби Акиве, если он со своими товарищами расходится в законодательном решении. Фарвоз паскин и дерамба ви Раби Акивы. Тогда возникает, естественный вопрос, если принять такое правило, а почему, собственно говоря, Рамбам не выносит законодательное решение по Раби Акиве с какой-то собственной стати. Эдфардер Кесов Мишна, отвечает Кесов Мишна, «Вибалтазн гемор ин бавли, верт гебрахта меймро фун Раби Игуда бешем рав». А это по той причине, что в геморе, в Вавилонском Талмуде, приводится высказывание Раби Игуды от имени рава. Ксив, дальше цитата, написано, Ашей насуй пешер кесуй хатоо. Счастлив тот, кому прощен грех, тот, чей грех скрыт. Если вы помните, это тот стих, на котором основывается мнение Раби Акива в конечном итоге, что, мол, не надо детализировать грех. Ух, сив, и написано с другой стороны, это первая цитата из Дилем, вторая цитата из Мишлей. Нехас и пешуо в лой яцлиах, скрывающий грехи свои, не преуспеет. На первый взгляд здесь есть прямое противоречие. С одной стороны, счастлив тот, кто скрывает грехи, вернее, грехи которого скрыты. А с другой стороны, говорится, то скрывающий грехи не преуспеет. Скрывающий грехи его не преуспеет. Рав, мнение которого приводит Раби Игуда в том месте Геморы, разрешает данное кажущееся противоречие следующим образом. Лой кашья. Здесь это не вопрос. Гобе хейд ми фурсом, гобе хейд шейн ми фурсом. Одно касается греха известного, другое касается греха неизвестного. Персум – распространение знания. Мефурсам – тот, относительно которого знание распространено. Воздимерей меймра кейнштимен норли фишита сраби игуда бен бсейро. И вот это высказывание сохраняет верность только применительно к мнению раби игуда бен бсейро, что грех таки да надо детализировать. Асцорих ли фройде захет? Вором Илле Раби Акива, Афилом и Фурсом намело. Почему? Объясняет Кесов Мишна, продолжая, приводя, если я правильно понимаю, продолжение цитаты из Геморы, потому что по Раби Акиве также и известный грех тоже детализировать не надо. То есть, в принципе, такая логика, тот грех, который известен, надо детализировать, а тот, который неизвестен, ну вот счастлив тот, чей грех стал неизвестен. Кейван де совер рав квос и гохи нактинан. Из кейван де совер рав квос и гохи нактинан. И поскольку рав, а рав имеется в виду рав один из крупнейших амироим, то есть мудрецов, которые жили в поколении, жили и работали в поколении существенно позже Раби Акива и его товарищей. И поскольку он приводит такое высказывание, которое поддерживает, как бы в кавычках, как там операционная система поддерживает программу или не поддерживает, которое поддерживает только мнение Раби Игуды бен Псейро, и в этом споре между Раби Игуда, по одной версии бен Псейро, по другой бен Бова, и Раби Акивой, то, следовательно, получается, что итоговым решением являлось вроде как законодательное решение бен Псейро. Вослойдер бюр кумтей. Соответственно, это такому объяснению получается, а слышится с Иерушалми. Войс реднит гибрах дер маймера анал фун рав из диалоха Раби Акива. Если так рассуждать, то получается, что в Иерусалимском Талмуде, где это высказывание Раби Игуда от имени Рава не приводится, то есть нету аргумента в пользу мнения Раби Игуды бен, я уже забыл, где там Псейра, где Бова, но вот того Раби Игуды, который спорит с Раби Акивой. Законодательное решение должно идти по Раби Акиве, да алоха ки Раби Акива мехавирой. Соответственно, вот этому правилу общему, что в споре между Раби Акивой и его подельниками, алоха остается за Раби Акивой. Валпи анализ мувандертану аплукса цвишен бавлион Ярошалми. И в соответствии с этим становится понятным расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом в этом отношении. Циди алоха из Раби Акива одернит. Алоха идет по Раби Акиве или нет? Ви герет кама помним, как говорилось многократно. Мегефин бекамам кеймис ашита забавли из. Говорится во множестве мест, что с точки зрения подхода Вавилонского Талмуда, из азгойве, из махрия эзоосит, что на самом деле мы выше приписали такие подходы, разницу в подходах, подобную Раби Акиве и Раби Игуда бен Псейро, вернее, лучше в обратном порядке, Раби Игуда бен Псейро, Раби Акиве, раз мы так рассуждаем. А здесь Ребе сообщает, что на самом деле в определенном смысле подобные подходы исповедуют не Раби Игуда бен Псейро и Раби Акива, а Вавилонский Талмуд в целом и Иерусалимский Талмуд в целом. То есть им свойственны подобные подходы. Так вот, с точки зрения Вавилонского Талмуда, настоящее определяет будущее – Он лейчит асирушалми рехнтмензих шойн бы гойви митмацев восвет зайн бы осит. А с точки зрения Иерусалимского Талмуда следует считаться, уже в настоящем считаются с тем, что происходит дальше. Ну, очевидно, это можно как-то широко иллюстрировать решениями законодательными того и другого Талмуда. Рэба предлагает здесь предположить или утверждать, наверное, предположить все-таки, что расхождение между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом, где получается с точки зрения Иерусалимского правда за Раби Акивой, аллахическая правда за Раби Акивой, понятно, что это немножко шутка, и то, и другое законодательное решение является правдой, истиной. Другое дело, что одно законодательное решение становится аллахическим, законодательным по-настоящему, то есть вот закон так дан, а другое не становится, становится отвергнутым мнением, что не значит, что оно неверно. Но это из другой области разговор, поэтому сейчас мы на этом, эту линию и закончим. А Вавилонский Талмуд, с точки зрения Вавилонского Талмуда, Раби Акива оказывается, вот мнение Раби Акива оказывается не аллахическим. Почему? С точки зрения вот этого подхода, то есть технически, как мы к этому приходим, исходя из наличия высказывания Рава, вышеупомянутого, насчет раскрытого, известного греха или неизвестного греха, в смысле, под известным и неизвестным, если я правильно понимаю, подразумевается широко известной общественности, имеется в виду то, о чем все знают, или неизвестной общественности, из наличия этого высказывания в Вавилонском Талмуде и отсутствие его в Иерусалимском, берется правота Раби Игуда бен Псейра, логическая правота Раби Игуда бен Псейра, то, что мнение Раби Игуда бен Псейра, скажем так, чтобы не вызывать лишнего непонимания, то, что мнение Раби Игуда бен Псейра в Вавилонском Талмуде является логическим, с точки зрения Вавилонского Талмуда является логическим, поэтому Рамбам его принимает в качестве логического, основывается на нем, а не на мнении Раби Акивы. А в Иерусалимском Талмуде это отсутствует, и поэтому это всего лишь техника, если я правильно понимаю заявление Рэбе, это всего лишь техническое оформление данного факта, но на самом деле это соответствует общему подходу Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, который Вавилонский исходит из того, что настоящее определяет будущее, следовательно, поддерживает мнение как бы Раби Игуда бен Псейра. А Иерусалимский полагает, что будущее должно учитываться сразу в настоящем, то есть, следовательно, поддерживает как бы мнение Раби Акивы. Дальше скобочка, довольно массивная, аж на 3 абзаца, почти до конца пункта. «Воздозис фарбунт митн хилк цвишн дердерах лимуд фон бавли ундем Ярушалми». Это связано с подходом к изучению, к разнице в подходах к изучению между Вавилонским и Иерусалимским Талмудами. Талмуд Бавли верт он геруфен махшаким, это то, что мы обсуждали, мне кажется, обсуждали и выше в этой же беседе. Если не обсуждали на этой неделе, значит, на прошлой, потому что это наверняка обсуждалось недавно. Вавилонский Талмуд как будто поиски в темноте, Иерусалимский Талмуд как будто поиски на свету, когда все и так очевидно. Так вот, Талмуд, поэтому сейчас подробно этим не будем заниматься, Талмуд Вавилонский называется «В темноте посадил ты меня», цитата еще расширим. «Вайлдер седер али муд избе ин бавли, изве эйнер возгефин зихен хейших», поскольку порядок изучения в Вавилоне, порядок изучения Вавилонского Талмуда, он напоминает мудрецам. Понятно, что мы это сами изобрести не можем, мы следуем описанию данному мудрецами, определению данному мудрецами. Порядок изучения Вавилонского Талмуда – это как пребывание в темноте, и вот там вот прояснение каких-то обстоятельств происходящего. «Уммикун цудер маскона друхашакл витарий векушис вихуду». И в чем это выражается в результате? Опять же, с точки зрения технической в Вавилонском Талмуде, в том, что поиск истины там, он очевидным образом затруднен и поэтому длителен. То есть, истинное решение проясняется через шаклавы тария, через такое обильное обсуждение, сопоставление, анализ. Там вот именно такой поиск, как вслепую, через кушиес, через постановку вопросов в смысле поиск противоречий во мнениях, и уже там нашли противоречие, вроде как с ним согласились, но тут появляется какое-то третье лицо, и это противоречие разрешает. «Восфарштеон и дем эмес», то есть через сокрытие истины, кушья. Помните, на других уроках по хасидусу мы это обсуждали достаточно пространно недавно, что кушья – это идея сокрытия божественности. То есть через продираясь к раскрытию, через сокрытие получается некий прирост за счет приложения сил к снятию этого сокрытия. Так вот, в Вавилонском Талмуде именно так. Истина скрыта, ее вылущивают из каких-то вот противоречий и так далее. Маше Энкин нарушал, что не так в Иерусалимском Талмуде. Это изучение совершенно другой категории, как бы. Совершенно другого типа, другого... Ну вот, Рэба здесь называет это подходом к порядку изучения. Это изучение подобное тому, как человек, находящийся на свету, он сразу может назвать вещи своими именами. «Эсэс не токен рибы шакла витария». Ну, собственно, любой человек, который видел, просто в руках держал Иерусалимский Талмуд, он знает, что это собрание гораздо меньшее просто по объему, потому что там существенно меньше обсуждений, споров, всего прочего, и с... Собственно, даже оформление Талмуда там другое. Ну, просто ради интереса посмотрите, если будет под рукой. Так вот, нет там такого обилия споров, обсуждений. «Мезет глай диристики Маскона», и в обычной, в средней ситуации практически сразу высказывается заключительное мнение. Практически сразу высказывается, ну, вот, как дело обстоит, описывается то, как дело обстоит. Как человек, который, находясь на свету, обладая ясным представлением о том, что вокруг него находится, сразу отвечает на вопросы, сразу объясняет, что же там, что где лежит, что где стоит. «Ундерфарен бавли», и по этой причине в Вавилонском Талмуде «Амаца фун машаким эверэхнтмен зих бейкер мит маца бехойве». И интересно развить эту мысль, связав ее с текущей мыслью в наших рассуждениях основных. Это скобка, напомню, это мы все в скобке находимся. То, что мы сказали выше, Вавилонский Талмуд отталкивается от настоящего, настоящее определяет будущее, Иерусалимский наоборот. Так вот, в Вавилонском Талмуде поэтому определяет настоящее, он нит мит носит, а будущее не считается валдеросит из фарштелт. По какой причине? Да просто потому, что будущее никак не видно. То есть настолько, ну, ясновидящие, они видят будущее. А тут не ясновидящие, а люди, которые сидят как бы в темноте. То есть они очень замкнуты внутри ограничений текущего момента. И вот этот текущий момент, следовательно, является основным, с чем они работают, основным, с чем они способны разобраться, и поэтому определяющим. «Будущее закрыто, эрзезых нитны миндемхейших фунгоеве». То есть оно не видно в темноте настоящего. Машенкин нарушал, что не так в Иерусалимском Талмуде, в Алсис Лихтик, где все светло, в кавычках. Зетмен Шойнбегойве, где росит, демосит. Также на сегодняшний день, также в сегодняшнем моменте, в сейчасном моменте, видно, наблюдается будущее. В Мейле из Деросит Махрия Захреви. И само собой разумеющимся образом, тогда светлое будущее, оно предопределяет, определяет, ну, во всяком случае, влияет с точки зрения определения, осит махрия эзагойве, то есть, ну вот, переопределяет настоящее. В зависимости от того, от наших представлений о том, что будет, мы переопределяем настоящее. Валдерах забинены, ну, скобка закончилась, наконец, сейчас закончится и абзац. Валдерах забинены, ну, подобным образом в нашей ситуации, для нашего материала. Лейтен Бавли, Азгойбе из Махрия, с точки зрения Вавилонского Талмуда, с точки зрения которого настоящее перевешивает, Паскентен Диалоха ви Раби Игуде бен бен Бова, выносится законодательное решение по Раби Игуде бен Бове, а Цорих Лифрит Эзахейт. То есть, надо детализировать грех. Машенкин лечит Рушалми. Что не так с точки зрения Иерусалимского Талмуда? Азосит Махрия Загеви. Будущее перевешивает настоящее. Из диалоха к Раби Акива. Там Аллаха следует Раби Акиве. Аз Эйн Цорих Лифред Эс Масов. То есть, ну, выражается в том, что принимается в результате законодательное решение, и Рамбам его наследует. Таким образом, да? Принимается законодательное решение, что нет необходимости детализировать грех. Даже в определенном смысле мы могли бы попробовать сказать, что это радикально неверно с точки зрения нашего объяснения второго. Во всяком случае, детализация греха, она не только не актуальна, но очевидно здесь не нужна. Но это так, попытка добавления от меня. Вов, пункт Вов. Алпи коланал ветменейх фарштейн демсим фун масехас йойма. И с точки зрения вышесказанного, мы также сможем понять завершение трактата Йойма ин Йеруша, в Иерусалимском Талмуде, ин Йерушалме. Ну, собственно, мы и начинали с заявления завершения трактата Йойма в Иерусалимском Талмуде. Ксив в микве Исруэль Авая хулу вехен гу эйме зракти гейме атайр эсхем. Помните, там уже, наверное, забылось, тут мы еще пропустили, к сожалению, день. Там далее, вторым пунктом после спора между Раби Акивой и Раби Игуда бен Псейро, приводится толкование насчет Бога, который как миква для еврейского народа, написано миква Исроль и так далее, по-моему, окроплю я вас, и так далее, заракте тайра схема, окроплю я вас, и очищу я вас, «Ун зайн шайкус цудер плукса ци цорих лифартес майсов». И мы хотели прояснить, исходный вопрос наш был, прояснение связи между расхождением между Раби Акиве и Раби Иуда бен Псейра и вот этим толкованием. Советую, если вы подзабыли исходный путь наших рассуждений, обратиться к первому уроку, краткому содержанию. Там, по-моему, все достаточно ясно изложено письменно. Можно пробежать глазами буквально за минуту и вспомнить, о чем там шла речь, какие детали выделялись, какие противоречия отмечались и как с ними начинали мы работу. Сейчас мы подошли к разрешению тех вопросов. Дерхилук свишен дицвей псуки, миква исруэл ашем, ум зурак тиалейхам геймер. Разница между этими двумя стихами. Бог как миква для Израиля, надежа Израиля в рамках данного толкования, как миква для Израиля, и окроплю я вас, и так далее. Ешли фареш ми юсет эйвпируш канкамон ми фаршем. Следует прояснить различия между этими двумя стихами на основе объяснений, которые дают некоторые комментаторы. Заракти алейха издер сиюм милимайло Цуаидн, из сиюа милимайла цуаидн, азер зол, чуватон. В чем заключается идея «окроплю я вас чистыми водами» и вот «очищу вас от всех грехов ваших»? Согласно этим объяснениям, это помощь евреям свыше. То есть, евреи получают толчок свыше для того, чтобы совершить чуву. Акодж баругу миойрар левен ли чуву. Книга Корбана Эйда высказывается на тему данного стиха вот таким образом, что святой благословен он, как будто побуждает своего сына к совершению раскаяния. С другой стороны, «Миква Исруэль Ашем вайст ибдер чува воздери тут». В противоположность этому, стих насчет Бога как миквы Израиля указывает на чуву в той форме, в которой ее совершает сам еврей. «Пункт визитара бе микве, йови бе майем». То в точном соответствии тому, как очищение происходит посредством окунания в микву. То есть миква сама на человека не накидывается, а необходимо дойти до миквы, окунуться в нее, и тогда человек приобретает очищение. Наверное, понятная мысль, нет резона ее проговорить еще раз. Валпизейс фарштандик дер сейдер ин мишна. И отсюда понятно, два вопроса мы задали в начале изучения беседы относительно разницы между приведением данных стихов в Мишне и приведением их в Геморе. В Мишне они приводятся в обратном порядке почему-то, что неестественно для повторения вроде бы как их завершения Гемары, завершения трактата, которое должно быть сообразно тому, что говорилось в Мишне. И еще один момент. В Мишне приводится только начало этого стиха насчет «окроплю я вас чистыми водами». А конец не приводится, а конец приводится только в Геморе. Так вот, отсюда становится понятным порядок в Мишне. «Фриер брэнктер дэм посук вазуракти алейха». В начале Мишна приводит стих «окроплю я вас». «Ундернох миквы Исроэль». А вторым чередом насчет миквы для Израиля, миквы Исруэль Ашем. «Вайлдос из дерсейдер фун чува», потому что именно таков порядок совершения чувы. Ну, в общем, наверное, понятно. «Эйдер рту чува и мизармируха кфунейбешн авенесейхам мавдилим зайн авен зайн мавдлин свишенный им митн эйбешн». До того, как человек совершил чуву, собственно, почему на него ложится обязанность совершения чувы, в понимании чувы как возвращение от греха. Ну, на самом деле то же самое, только в более утонченной форме относительно чувы как необходимости возвращения ко Всевышнему от состояния некоторого несовершенства близости. Почему на человека ложится обязанность совершения чувы? Потому что он находится далеко от Всевышнего, его грехи отделяют его от Всевышнего, как сказано Аванесейхам Абдилем, грехи ваши разделяют между мной и между вами. И эти грехи, они мешают ему совершить чуву. И назамацев, и мизерни, тазой шаях, азерзоал лени сервернбит чувы. Понятно, что в такой ситуации, такая ситуация чревата некоторой инерцией в негативном смысле. То есть, если человек уже попал в такую ситуацию, где он отделен грехами от Всевышнего, то от него трудно ожидать какого-то там рывка с его стороны, что он вдруг из этой ямы сам вот выскочит, вытащит себя за волосы. То есть, здесь трудно ожидать от него пробуждения самостоятельного к чуве. Настолько низок его сейчас потенциал, настолько низко он пал. Издер сейдер базе, получается, что порядок здесь, штатный порядок, аздозам, хейбзихон, мецадос йомилимайло, что начинается чува с пробуждения свыше, с поддержки свыше, которую, на которую указывает стих «Вазуракти алейхам маим тегерим», «окроплю я вас чистыми водами», именно «окроплю я вас чистыми водами», то есть разговор начинается свыше. Дрейбиштер вавторайна аидна милимайла ергур и чува. То есть Всевышний, дословно, забрасывает, подбрасывает еврею свыше какие-то побуждения, какие-то мысли о чуве. Откуда они берутся исходно? Как еврею стронуться с вот этой мертвой точки, в которую он попал? Злодеи полагаются при жизни, полагаются как мертвые. Мертвая точка, вот эта точка, куда он попал в результате совершения греха. Как ему оттуда выскрестись? В конечном итоге, если он там уже завис, если он там залип, вот ему Всевышний подбрасывает какие-то мысли о чуве, которые в голове у него начинают вертеться, и дальше он может как-то за них зацепившись, дальше к чему-то прийти. Обердикавон индем из мбнита азерзол блабин мабло из байдер чува вускумцу им милимайла. Но, когда Всевышний подбрасывает человеку вот эти мысли о чуве, вовсе не имеется в виду, что, так, что этим и должно все дело закончиться. То есть, еврей получит побуждение свыше, как бы Всевышний из-за него его чуву сделает, ну и славненько. Естественно, нет. Но раздос из им брэнген цугорвен алейны и мейвзентаро, имеется в виду, что еврей, будучи пробужденным свыше, он займется собой и придет, будет работать. Горевен, помните, мы умилялись этому слову, горевен, горевание, труд. Вот это вот изнурительный труд называется на иже горевание. Понятно, наверное, от какого славянского слова. Лейн и Зайнтар, он должен сам заниматься гореванием по поводу своего очищения. «Он досыс возди мишны из мамших вэмер миквы Исруэ лашем». И это та логика, согласно которой мишна дальше продолжает Всевышний, миква для Израиля. Воздосос дитаграшем шалидей миква, это как очищение, которое наступает благодаря окунанию в микву. Воскундурх авыда сацми, которое происходит за счет собственного служения еврея. Ваалпизей сваштандик фарвоз демишна из маци кинэнэштн посук блойз дивертов зарактялэхэм маэм тэгэрим. И отсюда же мы можем ответить на второй вопрос. Почему Мишна приводит только начало этого стиха насчет «окроплю я вас чистыми водами»? Он не дивертер ваут и хартам геймер, а не продолжение, а что в продолжении? А в продолжении «и очиститесь вы от всех грехов ваших». «Валдиат гоши и нештен посук из эйвдри сойрус милимайла», потому что в Зракте, потому что дальнейшее, вот это вот «и очиститесь вы», это можно понимать как ответ снизу уже. То есть основное в этом стихе, что касается, что подчеркивает именно пробуждение свыше, толчок свыше, который приходит, это вот то, что окроплю я вас, то есть вот инициатива будет исходить от меня, сорис миримайда. Он не тазует хартен геймер, вот это дальше, дальнейшее продолжение, оно не в той степени это подчеркивает. И даже я предположил бы, что может быть даже подчеркивает и обратное. «Возбацидзих бы икер цудер таара фун идн». Вот это «утыгартем» относится в основном к очищению со стороны самих евреев. «Дериньен азердар фалдейн зих митайр зайн штейтн индем». Но вот эта вот идея, что он должен очиститься именно сам в конечном итоге, она заключена в основном в том, о чем сказано в «Оэмер миква Исруэл Ашем», в стихе насчет Бога, как он является миквой для евреев. Зайн. Дерфун из фарштандик, отсюда мы можем понять, аз дос возди гемора из михапэгдам сейдера апсуким из досашину ин тойхен, что то, что гемора меняет стихи местами, это существенное содержательное изменение. То есть, ну, понятно, из этой логики уже можно, по крайней мере, направление это самим догадаться. В смысле, а как гемора меняет? Ага, значит, она выносит на первый план пробуждение со стороны самого еврея. А вот почему она это делает? То есть, технически мы уже понимаем, что там происходит в геморе, теперь почему же это происходит так? Но в любом случае, это должно быть, естественно, какое-то содержательное изменение. «Ин мишне редзих вегнетем зеракте воз воз кумт, нох эйдер дер менч гойвт он чуватон». В Мишне ведется разговор фактически тогда, получается, о чуве, как ее человек совершает, как она, вот порядок чувы, как чува происходит, а начинается с побуждения свыше, потом продолжается нашими приложением наших собственных усилий, на что и нацелены действия со стороны Всевышнего, вот побуждение свыше, подбрасывание этих размышлений, мыслей о чуве. Оберен гемора во вудер посук в зуракте гейме верт гибрахт нохн посук фун микве Исруэль авая. Но в геморе, где эти стихи расположены в обратном порядке, окроплю я вас, приходит после микве Исруэль, после стиха про микву, про Бога как микву, он зайн пиуда и его действием дарфмен зог, необходимо сказать, зуракте из оиха ныньен индера выйдес от шува, что зуракте здесь рассматривается в каком-то другом ключе. То есть, ну, логично предположить, что гемора здесь говорит о продолжении. То есть, есть пробуждение свыше, на которое указывает стих в зуракте алейхам маим тегерим, окроплю я вас чистыми водами. За ним следует, и на него нацелено, на это нацелено, вот это пробуждение, окроплю я вас чистыми водами, за ним следует самостоятельная работа еврея, вот он идет ко Всевышнему, сближается с ним, как окунаясь в микву. Он совершает собственные действия, связанные с чувой. Дальше гемора, начиная уже со второго этапа, который описан Мишной, повторяет опять вот этот стих «Узрак тиалых маэм тегэрим», продолжая его, что меняет контекст, как мы его подметили выше, что меняет несколько смысл этого стиха, очевидно подразумевая, что этот стих «Узрак тиалых маэм тегэрим», «окроплю вас чистыми водами, очистить вы от всех грехов ваших», он описывает нечто внутри служения чува человека. индера войдес от чува шелодом, в самом служении чува человека. Воздерфар брэнгзи гемора дэм гансен посук. По этой причине гемора приводит стих целиком. Эйхут и гартем геймер. Также продолжение, которое вроде указывает на работу самих евреев. Возэс матгиш дэ войдес от чува фундамиден. Вэ адраба и напротив того. Досыз ноха гехера чува. Здесь речь идет напротив о более высоком уровне в чуве, которую совершает сам еврей. Видит чува фун микве Исруэл, чем чува со стороны самого еврея, как она описывается стихом насчет миквы. Самим стихом насчет миквы фарзих. Воздерфар вертес гибрахт нох микве Исруэл. По этой причине он приводится после миквы Исруэл, как бы в развитие его. Еще раз этот момент. Потому что, не знаю, со слуха, наверное, очень трудно воспринимать. В Мишне приводятся эти два стиха. «Везурак теалейхам» – «Побуждение свыше». За ним следует «Миква Исруэль» – «Работа еврея», которую он уже совершает. Самостоятельная работа. Не то, что произошло само собой, вдруг у него в голове зашевелились какие-то мысли, и волосы встали дыбом. А то, что он сделал после этого для того, чтобы сблизиться со Всевышним и вот выбраться из того положения, в котором духовного, в котором он оказался в результате собственных грехов или собственной недостаточности и так далее. В Геморе речь идет о другом. В Геморе речь идет именно о работе еврея, то есть о том, что стало происходить после того, как еврей был побужден свыше. И в этом Гемора выделяет два момента. Второй и главный, и более высокий, более продвинутый, скажем, в этом процессе, выражается тем же самым стихом, но только единственное, что этот стих в данном контексте, в контексте Геморы, уже указывает и настаивает не на побуждение свыше, а наоборот, на совершенстве, полноте работы снизу. В ей шломер абьюр базе. И надо дать объяснение этому. Узеракти мень догди тахраш алиды азоя. Окроплю вас чистыми водами. Что подразумевает, ну, понятно, тоже это пример некий, метафора. Тем не менее, ну, метафора не более далекая от реальности, чем Бог как миква. Но, тем не менее, метафора. Так вот, это вот окроплю я вас, это о чем? Такой метод очищения тоже присутствует. Помните, кропление водами с водой, с пеплом красной коровы? Вот и кроплю я вас. Это кропление. Велхис фарбун мид маем хаим давкой связано оно. Кропление водой с пеплом красной коровы называется кроплением живой водой. Вот эта живая та вода, которая бралась для изготовления этой смеси с пеплом красной коровы, она должна была быть обязательно живой. К ней предъявлялись очень жесткие требования, связанные с тем, чтобы она была, бралась именно из природного источника, который не совершал никакой работы, который не бывал в сосуде ни в каком до этого. Ну вот, эта вот такая вода называется живой водой. Демгэстер ини на таро и... Такого рода очищение подразумевает очищение наивысшей марки. Дело в том, что для разных видов осквернения и, с другой стороны, для разной степени очищения, которое достаточно для того, чтобы там, совершать какие-то, там, зайти на территорию храма до этого места, а может быть более внутреннее, для того, чтобы есть труму, для того, чтобы есть жертвы святая святых, требовался разный уровень очищения. И, ну, мы видим в Писании огромное количество разных вариантов очищения после разных там проблем, возникающих у человека, там, истечение семени, или там соприкосновение с нечистым, или там заболевание болезнью цараз, там, ну, или соприкосновение, контакт с мертвым телом. Так вот, кропление водами с пеплом красной коровы – это высочайшая степень очищения, наивысшее очищение, которое по этой причине «велхерезм из бекойхил и тайрми тумас мейс», которое способно единственно, да, почему на сегодняшний день все евреи «бехескас тумас мейс», почему все евреи по умолчанию осквернены мертвым, потому что на протяжении уже тысяч лет отсутствует практика окропления пеплом красной коровы, водой с пеплом красной коровы, и, следовательно, все евреи в той или иной степени там, приходили в контакт с мертвым телом или приходили в контакт с теми, кто приходил в контакт с мертвым телом и так далее. Так вот, очищение данного вида осквернения, поскольку осквернение очень сильное, оно возможно только краплением данной живой водой. Следовательно, пасук с краплением указывает на наивысшую степень очищения, наивысшую силу очистительного процесса, скажем. Он дозас ди гемора и мерамис. На это намекает гемора. Нох дем ви аи тут зайна вейдева вифлор кентон ба выйде сасны. После того, как еврей совершает свое служение, настолько, насколько он может его совершить собственной работой. Чува бедугма ствила бы миква. То есть, вот это вот миква Исроль Ашем, Бог как миква для Израиля, еврей идет в микву и очищается. Ну, вот это в силах человека сделать самостоятельно, проделать самостоятельно. Найдите микву по месту прописки и сходите туда. Понятно, что здесь, наверное, надо еще разочек подчеркнуть, что здесь мы речь ведем о метафорах. В микву необходимо окунаться, безусловно. И это правильный акт, хотя на сегодняшний день миква, окунание в микву мужчин, скажем, является обычаем, то есть такое очистительное окунание является обычаем, и не все его придерживаются и так далее. Но это, согласно указанию Бааль Шем Това, чрезвычайно правильное дело, и надо стараться окунаться в микву как можно чаще. Так вот, то есть я не имею в виду, что не надо искать микву, найдите микву по месту прописки и ходите туда окунаться регулярно. Но здесь в основном это имеет метафорический смысл. То есть это то, что мы можем сделать своими силами для того, чтобы очиститься от осквернения духовного, в котором мы порой и пребываем. Так вот, когда человек в этом процессе, в том, и здесь это выступает как метафора того, что человек может сделать сам. То есть да, его там побудили свыше исходно, потому что он находился в мертвой точке и вот не мог оттуда сдвинуться. Свыше его подпихнули немножко, и он оттуда постепенно начинает выбираться. О, хорошо. Значит, после этого он совершает какие-то действия своими силами, старается. Гойтев дераибеш, так вот после того, как он достиг здесь своего максимума, гойтев дераибештер аидн цудрехекстер шлеймус инчува, Всевышний поднимает еврея до уровня большей полноты в чуве. Восет бедугма сатагро фунзеракти маем хаим, на уровень, который подобен краплению чистыми водами, краплению вот этими водами с пеплом красной коровы, скажем. Ундос из деркешер фундаминьен. То есть, ну, на самом деле, знаете, на что это похоже? На побуждение снизу, побуждение сверху, побуждение снизу и побуждение сверху, которое приходит после побуждения снизу. Или на достижение праздника Швуэс после времени счета Амера, когда за время счета Амера человек очищает себя настолько, насколько он может, вот до самого исчерпывает собственные возможности, природные, человеческие возможности. И тогда, именно по той причине, что человек до этого добрался, поэтому здесь нельзя сказать, что это побуждение свыше в чистом виде. Побуждение свыше, как оно смодулировано, как бы, побуждением снизу предшествующим. Происходит раскрытие чего-то свыше, там, поднимают человека на уровень, которого он не достиг бы своими силами в чистом виде. Он досыз дер кешер фундаминиан цудер плукса шелифнейзе. И в этом, и здесь мы можем усмотреть связь между данными рассуждениями и рассуждением, и спором, который в Геморе приводится прежде. Спором между Раби Гудвим Сейра и Раби Акивой, в котором мы разбирались выше. Но целью для нас было связать их воедино. И здесь мы можем усмотреть связь со спором до этого. Фрия брэнгди гемора диплукса цвишн раби игудовым сейрам митраби акива цицорих ле лифретес майсов. В начале гемора приводит спор между раби игудовым сейра и раби акивой, надо ли детализировать свои грехи во время видуя, производимого в Йом-Кипур. Воссворос раби акива базе из канал сейф далит. позиция Раби Акивы в этом споре, как мы показали выше в четвертом пункте, «Азвибалта, азимазен едр, чува, эйхин дем нидерес нойфен фун чува, издуби коях дегэст даргис фун чува, дарга фун чува, чува миагаву». Завершение предыдущего урока, в начале этого урока уже это проговорили, что поскольку даже самый низкий уровень чувы, самый, если так можно выразиться, примитивный, зависимый, обусловленный уровень чувы, обусловленный там страхом по поводу конкретных каких-то последствий того, к чему может привести грех или что-нибудь в этом духе, он содержит в себе, так или иначе, самые высокие уровни чувы, чуву из любви, дарфнидзайнкен пакейн пирутахейт, по этой причине детализация греха не нужна. Ун цуару из брэнген деминин брэнг дзигемора. И для того, чтобы прояснить полностью, то есть проиллюстрировать, скорее это даже так, для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, гемора приводит толкование, ксив микве исруэль хулю, приводит толкование относительно того, что Бог – это миква для Израиля. «Вэхэн гу эймер вэзуракти алэйха маим тэгэрим» и продолжает, развивает это толкование, говоря, и, кстати, вот здесь важный оборот, и также он говорит, если вы обратили внимание, меня, скажем, мой слух зацепило, когда мы еще в начале этого проговаривали цитату, вот этот оборот, и также он говорит «миква Исруэ лашем», и также он говорит «окроплю я вас чистыми водами». И очиститесь вы от всех грехов ваших, у Микол Гилулейха. Ой, Мирузрактилайх Майнтегерим, Тхардам Микол Тумасейхам, Микол Гилулейха Матайрисхем. И очищу, и очиститесь вы от всех грехов ваших, и от всех идолов ваших очищу я вас. Воз фун дем зетмена, из чего становится видным, аз фун от холос, а выйдет сачува, дерграйкмен, сушлеймус, сачува, сэразракти геймер, что... От, то есть, что иллюстрирует эти последовательность этих двух стихов, как она приводится в геморе? Примерно то же самое. То есть, человек начинает своими усилиями, вот это «Миква Исруэ Лашем», начинает своими усилиями выгребаться из очистной ямы, в которую он попал. И не очистной, не очистной ямы, а ямы с нечистотами, в которой он оказался. И он лезет наверх, ну, вот так, как может, согласно своим возможностям. И у кого-то сил больше, он там может выпрыгнуть оттуда, у кого-то сил меньше. В любом случае, это такой грязный процесс, который начинается с самого низа. Возможно, от такого примитива, как бы, от примитивных стадий, плоских таких стадий в чуве. Но, тем не менее, к чему он потом приходит? Он приходит в результате к полноте чувы, то есть чува из страха, чува из любви. Приходит к полноте чувы из любви неизбежно, в конечном итоге, о котором говорит стих «Взорак тялыхам маим тегерим» в контексте геморы. «Вайлэ бифнимю зазайна налы и фани мен чува эйн иньен лэшув адавая». Почему? Потому что... Но с точки зрения внутренней, даже самый низкий уровень чувы, он все равно, он неизбежно содержит в себе, в нем присутствует, имеется, наличествует, не нужно его ниоткуда брать, оно только это должно раскрыться в результате. Внутреннее ядро, внутреннее содержание, намерение, нацеленность на то, чтобы вернуться ко Всевышнему.